Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наши прогулки по промышленному Петербургу.
И, конечно, мы не можем не зайти на Выборгскую сторону. У кого как, а у меня первая ассоциация такая производственно-революционная. Помните «Юнос Максима»? И почему-то песенка еще была такая. «С чем сравню я ваши глазки? Положительно с ничем. Не могу сравнить их даже с Ландрином и Монпенсье». А вот этот самый Ландрин, леденцы без обертки, выпускался именно на Выборгской стороне. И вот на Большом Самсоновском проспекте, 77, сохранилось такое красивое здание, построенное в 1912 году гражданским инженером Львом Серком для товарищества Георг Ландрин. Ну, Георг Ландрин – это прибалтийский немец. Он сначала работал в знаменитой кондитерской «Вольфа и Беранже» на Невском проспекте, но потом, видимо, поднакопил денег, решил открыть свой бизнес – делал сахарные леденцы, торговал в гостином дворе, потом на Петерговском шоссе открыл мастерскую. И вот такой ноу-хау Георга Ландрина – это разноцветные леденцы, во-первых, а во-вторых, замечательная идея, великолепная – жестяные баночки, в которых конфетки продавали. И потом эти баночки использовались как шкатулочки. Ну вот дети хранят в них что? Свои сокровища маленькие. Отцы семейства, допустим, винтики и гайки. Удобно было носить червей на рыбалку. Ну и потом эти коробочки были очень красивые, так что, по крайней мере, вот у меня, допустим, были в детстве коробочки, даже старые коробочки, еще бабушкины, я их очень любила. Ну и популярны были леденцы после революции. Вот, допустим, «Комсомольский ужин» в поэме Безыменского «Комсомолия». Это 1923 год. «Очередь, очередь, чаю, стакан, машет буфетик хвостом своим длинным. С радостью завтра опять к верстакам. Радость сегодня китайский с ландрином». Ну, китайский – это китайский чай, имеется в виду.
Ландрин что-то французским отдается, а на самом деле немецкий.
Георг Ландрин, да.
Но на самом
да,
деле
на
немецкий.
Самом деле немецкий. Вообще-то уже в XVIII веке на Выборгской стороне было сконцентрировано множество предприятий, в том числе и сладких предприятий. Конечно, здесь находились и частные судостроительные верфи, и кожевенные заводы, и пивоварни, но вот и сахарные заводы. И вот первый историк Петербурга Андрей Богданов в своем описании, которое вышло в 1751 году, упоминает: «Водочный завод на Выборгской стороне. На Выборгской же стороне построены кожевные заводы, восковые заводы, на которых делают из красного белый воск, сахарные заводы, построенные на Выборгской стороне, пивоваренные компанейские заводы». И вот память о первом сахарном заводе сохранилась в названии сахарного переулка. Вообще слово «сахар» происходит от индусского «саккара» или «сакара», я уж не знаю, что означает «сладкий», «медоточивый». Когда-то его начали изготавливать в Индии в первом веке до нашей эры из сахарного тростника. Ну, потом сладкий порошок использовали как лекарство, ну и, наконец, в качестве продукта питания, ну, тоже позже. И первое упоминание о тростниковом сахаре в России относится к 1273 году. Подавали его сначала только к царскому столу, ну и, конечно, в домах знатных особ. Употребляли сахар-леденец, сахар в головках, а также изделия на сахаре, варенье, засахаренные ягоды. Но все-таки это было довольно редкое лакомство. По данным, так сказать, источников тогдашних, в 1673 году в Россию было ввезено 42 бочки и 6 ящиков кристаллического сахара, 2 бочки горшечного, закристаллизованного в глиняных горшках, и 2 бочки конфетного, полученного в результате второй и третьей кристаллизации. Ну, вот народ сладенькое любил тоже, но обходился медом. Кстати, старообрядцы вообще долгое время не употребляли сахар. Они говорили, что его приготавливали, пропуская через собачью кровь. Ух ты. Ну, знаете, в моем детстве была такая легенда, что мороженое делают из молока, в котором купают больных.
Да.
Так что тут ничего не поделаешь.
Ну, это чтобы не злоупотребляли.
Наверное. В середине 17 века в России появилась мода на чай и кофе. Сахара стало не хватать. И его ввоз в Россию увеличили. Обходился белый сахар очень дорого. И вот Петр I издал указ в марте 1718 года, в котором предписывалось московскому купцу Павлу Вестову в Москве сахарный завод заводить своим коштом и в ту компанию призывать ему, кого захочет, на что и дать ему из мануфактурной коллегии привилегию на 10 лет и для оной фабрики вывозить ему из-за моря сахар-сырец и в Москве из того готовить сахар и продавать свободно. Но вот тогда Петр I еще обещал запретить ввоз готового сахара в Россию после того, как завод умножится.
Это что, экономические войны такие?
Да, конечно, конкуренция со стороны европейских и американских купцов. Вестов был обязан вырабатывать сахар по качеству не хуже заграничного и продавать его по цене не выше рыночной, с некоторой уступкой, понеже с работниками и с прочими в России дешевле заморского. Но Павел Вестов построил завод не в Москве, а в Петербурге, поскольку доставлять сюда сахар-сырец из-за моря было гораздо легче, чем в сухопутную Москву. Он выбрал место на Выборгской стороне, на берегу Большой Невки, между Выборгской набережной и Большим Самсоневским проспектом. Рядом были казенные пеньковые амбары, которые были оборудованы пристанью для причала кораблей. Ну, тоже очень удобно. И вот в 1719 году первый в России сахарный завод Вестова стал вырабатывать сахар-рафинад. Когда завод умножился, Петр I тоже выполнил свое обещание и издал указ о запрещении ввоза сахара в Россию. Но указ себя не оправдал, как всякие запретительные меры. Его отменили и установили пошлину. Кроме того, всем предпринимателям разрешалось свободно открывать рафинадные заводы с уплатой полной пошлины. Вообще сладкий товар все-таки оставался довольно дорогим. Вот уже 19 век, а известный бытописатель Николай Лейкин описывает чаепитие приказчиков в какой-то лавке опрактного двора. Они пили чай на рабочих местах с хозяйским сахаром. Но если хозяин был скуповат, он не выдавал сахар на руки, а подвешивал кусок сахара к потолку.
Та самая сахарная голова?
Да, наверное. И кому из них хотелось сладенького, тот мог подойти и полизать сахарок. Вот замечательно, конечно. Завод Вестова со временем менял своих владельцев, расширялся, перестраивался. А вот с 1848 года по 1918 год, до своего закрытия, сахар-рафинадный завод принадлежал семейной промышленной фирме Кенигов, основанной Леопольдом Георгом Кенигом, ну, естественно, Леопольдом Егоровичем по-нашему. Родился Леопольд Кенниг в Петербурге в 1821 году в небогатой семье, но, тем не менее, там понимали всю важность хорошего образования. Мальчика отдали в английский пансион. Он мечтал стать архитектором, но надо было начинать помогать семье. И пришлось поступить на сахарный завод знакомого своих родителей. Мальчику было 15 лет, работал он вместе с рабочими и прошел, собственно, всю такую школу сахароварения. Но его способности не остались без внимания. И через 5 лет он был уже советником и помощником хозяина. В 1842 году хозяин умер, и Леопольд поступил уже главным мастером на сахарный завод Пономарёва. Прослужил 6 лет и открыл собственное дело. Ну, кстати, деньги он взял в долг, но, тем не менее, вот хватило на небольшой рафинадный заводик. 2 года спустя он уже расплатился с долгами, а через 3 года завод стал маловат. Он выгодно продал его и взял в аренду завод в Коломенской части Петербурга. Когда-то он работал здесь учеником. А вот в 1855 году Леопольд Егорович поехал в Германию и там изучил вообще новейшую систему сахароварения, паровую систему. Он работал на сахарном заводе в Гамбурге, кстати, в качестве простого рабочего. То есть тоже прошел всю эту школу снизу доверху. Кстати, когда он уезжал в Россию, его товарищи по работе были вообще-то удивлены, что с ними рядом трудился вообще-то владелец завода, то есть не бедный человек. Когда Кенинг вернулся из-за границы, он купил уже более крупный завод на окраине Петербурга в Екатерингофе и стал его перестраивать, переоборудовать. И интересно то, что он в самом начале не хотел попадать в зависимость от иностранных мастеров и руководил делом сам. Ну, собственно говоря, иностранного опыта он набрался. А вот в 1862 году он приобрел большой рафинадный завод на Выборгской стороне у купца первой гильдии Матвея Карра. Екатеринговский завод он закрыл и все производство перевел на Выборгскую сторону. Путеводитель Михневича «Петербург весь на ладони» 1874 года назвал завод Кенига по набережной Большой Невки лучшим сахарным заводом. И тогда же Кенинг приобрел в Харьковской губернии большое имение и засадил его чем? Свеклой. Он широко развил там сахарное производство, построил там еще свеклосахарных и один рафинадный завод. Годовой оборот этих имений вместе с Петербургским рафинадным заводом оценивался в 40 миллионов рублей. Вот по данным 1910 года, оба рафинадных завода Кенига выпускали около 11 части всего рафинада в России. Но к этому времени, конечно, Леопольд Егорович уже скончался и оставил своим детям громадное состояние. С 1 января 1905 года наследники Кенига образовали полное торговое товарищество под фирмой «Кенег-наследники». Ну а с 1 января 1913 года единоличным владельцем фирмы стал его сын Юлий. Кстати, вообще-то Кенинг занимался не только производством сахара. Он же основал Чернореченскую бумагопредельную мануфактуру на Лифлянской улице. И, собственно, купил он сахарный завод Александра Штиглица и участок земли напротив, где собирался построить загородный дом. Но решил развернуть здесь бумагопредельное производство, которое в то время было наиболее перспективным. Так что вот Леопольд Егорович оставил свой след не только в сахароварении, но и в бумагопредельном деле. Современный сахарный переулок вместе с другими старинными переулками и улицами, которые соединяют Большой Самсоновский проспект с Пироговской набережной, позволяют увидеть структуру заводской Выборгской окраины, какой она была в 18-19 веках. Хотя, конечно, все перестраивается. Промышленные предприятия, конечно, размещали вдоль берега Большой Невки, потому что вода была необходима для производства, ну и долгое время сырье и готовую продукцию везли водным путем. Все это обходилось гораздо дешевле сухопутного. Перед революцией в Петербурге существовало 22 кондитерских предприятия. Они выпускали четверть всех российских сладостей. Ну а после 1918 года уцелело 4, но, конечно, под другими названиями и уже не в частном владении. Это бывший Жорж Борман, бывший Бликкен и Робинсон, бывший Карл Бездека и бывший Георг Ландрин.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.